Ну что же, откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 главу. Сегодня мы продолжаем читать послание к Ефесянам и размышлять над этой книгой Священного Писания. А в следующий раз у нас будет несколько необычный день, будет необычная проповедь, я имею в виду следующее воскресенье. Дело в том, что следующее воскресенье будет праздник, праздник называется Сретение. Некоторые из вас, я думаю, вы слышали это слово, но мало представления имеют о том, что это такое. Кто-то говорит, что зима с весной встретились. Вот предупреждаю вас и уверяю, что это совершенно не так. Зима с весной, конечно, встретятся, вот, но праздник не потому. Поэтому я хотел бы сразу вам сказать о том, что вот в следующее воскресенье и основным проповедником будет Виталий Власенко. У нас будет очень и очень интересная беседа о том, что же такое это за день, что это за день такой особый. А сегодня 4 глава послания к Ефесянам. Я вспоминаю свои школьные годы. Сейчас кто-то может уже не поверить в это. Я и сам думал, было это или нет. Потом вспоминаю и все-таки понимаю, было. Действительно было. А в школьные годы я играл в школьном драм-кружке. Причем очень любил это дело. И много там интересного. И чтение, и игра в великих пьесах, в великих произведениях. И размышления над тем, что хотели сказать авторы, да и просто весело было. Но знаете, что самое интересное было для меня, по крайней мере, в драм-кружке? Это вот когда перед выходом на сцену все переодевались в свои сценические костюмы. Знаете, что было необычно в этом? Вот как только на человека надевали корону, мантию, он начинал и говорить по-другому, и ходить по-другому, и держаться совершенно по-другому. Понимаете? Вот без костюма, ну, вылитый шалопай. В костюме, ну, настоящий король. Как только на этого же шалопая надевали костюм мушкетера, накидка, шпагу ему в руки давали, сапоги высокие, этот шалопай вдруг становился мушкетером, и он готов был стоять за истину горой. Он был, у него были все вдруг качества мушкетера, что-то с ним происходило. Потом того же самого шалопая можно было нарядить купцом. Этаким купцом из пьесы Островского, каким-нибудь Аховым. И вот он становился Аховым вдруг. Он вдруг становился таким, знаете, дородным, уверенным, немножко, может быть, медлительным. Интересные вещи происходили. И с девушками, когда они вдруг резко преображались, стоило им только надеть костюм. В одном спектакле у нас была сцена бала. Долго учились и готовились к этому балу. Вот за 5 минут до того, как переоблачились в костюмы, ребята еще могли хихикать и разыгрывать девчонок, девчонки хихикать над ребятами, подкалывать друг друга, бегать, задевать локтями. Но потом все оделись в эти самые бальные костюмы, фраки, платья. И вдруг все изменилось. Понимаете, когда девушка в роскошном бальном платье, как-то плечом ее задевать, в общем-то, неудобно. Что-то происходит с нами, когда мы вдруг меняемся, переодевшись в другой костюм. Сейчас, вспоминая это время, я думаю, насколько это похоже на нашу христианскую жизнь. Насколько это похоже на нашу жизнь во Христе. Во славу Господа и Слово Его, давайте встанем и вместе прочитаем послание к Ефесянам, 4 глава, с 17 по 24 стихи. Будем читать по синодальному переводу. «Посему я говорю и заклинаю или умоляю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, покажи нам сегодня, как Ты хочешь, чтобы мы жили. И почему Ты хочешь, чтобы мы жили именно так? Дай Тебе хвала и честь и слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Фрагмент, который мы с вами сегодня читаем, легко разделяется на три части. Первая часть состоит всего из одного стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Не поступайте так, как поступают прочие народы, говорит апостол Павел в первой части. Потом в 18 и 19 стихе мы читаем о том, как поступают прочие народы и почему они так поступают. Дальше 20 и по 24 стихи мы читаем о том, как должны жить мы с вами, как должны жить христиане. 17 стих прочитать, понять без объяснения довольно сложно, поэтому Павел и размышляет дальше в следующих стихах и нам рассказывает, что он имеет в виду. Итак, 18 и 19 стихи. Жизнь других народов. Смотрите, с чего начинает апостол Павел. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Апостол Павел говорит... приводит четыре основания, которые делают жизнь этих народов, жизнь язычников такой, какой она является. Вот это очень важная вещь. Апостол Павел не начинает с того, что смотрите, вот они поступают так, а вы должны действовать по-другому. Сначала апостол Павел объясняет, почему язычники, почему неверующие люди так поступают. В чем причина их поступков? То есть апостол Павел не говорит, значит, ребят, смотрите, вот они делают так, а вы делаете эдак. Значит, сначала апостол Павел говорит о том, что у них внутри, какая их суть. Дело в том, что поступок всякого человека определяется тем, что в нем происходит, что у него внутри. Понимаете, возможно изменить внешность, возможно изменить поступки или пытаться изменить поступки, но пока изменение внутренности не произойдет, всякое иное действие окажется бессмысленным. Даже если волк в сказке «Волк и семеро козлят» меняет себе голос, начинает петь тоненьким голоском и говорит, может быть, даже правильные вещи, вот все равно он остается волком. И как только эту волчью суть можно проявить, он ее проявит. Сколько бы волк ни говорил, что теперь я вегетарианец, если его волчья природа не изменилась, эти слова его лишь только пустой звук. Поэтому апостол Павел начинает с того, что говорит о природе язычников, о природе неверующих людей. И он называет нам четыре качества их природы. Почему они поступают так, как сказано в 19 стихе? Во-первых, потому что, как мы читаем в 18 стихе, они помрачены в разуме. В других переводах затемнены в понимании. Их понимание, их видение, их восприятие этого мира затемнено. Представьте себе, что здесь быстро, резко выключат свет. Вот тогда наше понимание этого мира будет затемнено. Представьте себе, что при выключенном свете вам нужно будет отличить, например, зеленый цвет от голубого. Вам будет это сделать очень сложно, потому что ваше понимание затемнено. Каждый из нас, кто делал глупости в темноте, знает, что такое затемненное понимание, затемненное зрение. Со мной в свое время произошла очень забавная история, но там было не только из-за темноты, а из-за того, что у меня, в принципе, физическое зрение очень слабое. Но лет, по-моему, уже 10, нет, даже больше 10, лет 12 или 13 назад, иду я... декабрьским холодным вечером по улице. Район достаточно пустынный, никого вокруг нет. И вдруг вижу на снегу, прямо на снегу, лежит человек в меховой шубе. Мне стало его очень жалко. Я думаю, 8 вечера, он лежит прямо на снегу в меховой шубе. У меня сразу мысль, что с ним такое случилось. Я нагибаюсь к этому самому существу в меховой шубе и говорю, извините, пожалуйста, вам помочь, давайте я вас подниму. Вдруг это существо говорит, ох! Поднимается и убегает. Вот это существо в меховой шубе не ждало моей помощи. Оно совершенно не нуждалось в моей помощи. Больше того, это существо в меховой шубе оказалось совершенно не тем, кем я его себе вообразил. Мое понимание, мое разумение было затемнено, омрачено. Вот так же и у язычника. Понимаете, он сколь угодно может пытаться сделать что хорошее-то хорошее, он будет делать что-то хорошее, но пока его понимание, пока его разумение не будет очищено, не будет освящено, не будет просветлено Господом, эти попытки останутся лишь попытками. Его попытки будут лишь сравнимы с тем, чтобы попытаться помочь встать собаке со снега. Будучи помрачены в разуме, мы читаем, делают ли язычники что-то хорошее, делают ли неверующие что-то хорошее? Конечно, делают. Конечно, делают. Но этому хорошему никак не дотянуться, а это хорошее никак не сравнится с тем, чего хочет от нас Господь. Второе их качество – отчуждены от жизни Божией. Я не буду здесь распространяться подробнее, просто мы с вами уже говорили о том, что мы без Христа были мертвы. Отчужденный от жизни Божией просто значит мертвый. Тот, в котором Божия жизнь, единственная подлинная жизнь – не живет. Тот, который пытается что-то делать сам, но по большому счету он мертв. От этого также происходят и соответствующие поступки неверующих людей. Дальше читаем. По причине их невежества и ожесточения сердца их. Невежество. Другой перевод. Незнание. Многие язычники, многие неверующие люди просто не знают, как действует Господь. Они не знают, чего хочет от нас Господь, но самое страшное, они не знают, что Бог для нас сделал. Это третье качество – невежество или незнание. Но и четвертое качество. Многие язычники не просто не знают, они еще не хотят знать. Представьте себе такой диалог в школе. Учитель спрашивает Вовочку. Вовочка, сколько будет 2×2? Вовочка говорит, не знаю и знать не хочу. Даже в анекдотах про Вовочку такого, по-моему, не бывает. Но именно так порой язычники отвечают на благую весть. Они скажут, не знаю и знать не хочу. И только Господь может изменить это. И только Господь может растопить окаменелое сердце. Знаете, о чем или о ком, точнее, нам с вами нужно постоянно молиться в нашей Московской библейской церкви? О наших родителях. Порой, бывая в традиционных баптистских церквях, особенно в тех, где много пожилых людей, слышишь молитвы бабушек и дедушек, о детях, о внуках. Это здорово, что они молятся. О детях и внуках. У кого из нас неверующие дети, внуки, нам тоже нужно, обязательно нужно о них молиться. Но послушайте, у многих из нас неверующие родители. Вот молодежные церкви, молодые церкви, такие как наша, должны быть известны тем, что здесь молятся о своих родителях. Здесь молятся о старшем поколении, в котором многие говорят именно так. Я не знаю и я не хочу знать. Захочет он только, если его к этому поведет сам Бог. Итак, 18-19 стихи говорят нам о жизни неверующего человека. 19 стих. В 19 стихе мы видим дела этого самого неверующего человека. Но опять обратите внимание. Дела эти он совершает по тем причинам, о которых мы читаем в 18 стихе. Дела эти он совершает, потому что его сознание, его разум помрачен. потому что он не знает, как иначе, потому что, честно говоря, зачастую он и не хочет этого знать. И вот когда мы с вами были в таком состоянии, мы совершали те же дела. Ну, кто-то скажет, ну как же те же? Нет, я ничего такого страшного, жуткого не делал. Но давайте не будем сравнивать грехи. Вот это большой грех, вот это серьезный грех, это суровый грех, а это так, грешочек мой, любимый, дрессированный, ручной, мягкий, белый и пушистый. Давайте вот этого мы делать не будем, потому что у Бога такого разделения грехов нет. Мы все были в таком состоянии. А дальше, с 20 по 24 стих, апостол Павел говорит о другом. Апостол Павел вдруг говорит о нашей с вами жизни. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Мы не так познали Христа». Иные люди рассуждают следующим образом. Ну вот неверующий человек, он постепенно будет становиться все лучше и лучше, и лучше. Он будет отказываться от каких-то своих грехов. Мы постепенно поможем стать ему все выше и выше и выше. Он сначала был большим грешником, потом станет не очень большим грешником, потом небольшим грешником, потом маленьким грешником, а потом со временем вообще станет праведником. А если уж мы говорим о восточных религиях, то в конце концов он станет даже Богом. Постепенно. Из грязи да в князи. Ничего подобного в Евангелии мы тоже не видим. Вы не так познали Христа. Дело в том, что для того, чтобы нам прийти ко Христу, нам недостаточно было просто изменить свои дела. Нам недостаточно было просто изменить свои поступки. Нам недостаточно просто было сказать так, вот я буду жить следующим образом, и Господь посмотрит на мою жизнь и обязательно примет меня к себе. Нет, для того, чтобы познать Христа, прежде всего должна была измениться наша природа. И Господь это сделал. Мы читаем о том, что неверующие, язычники помрачены в разуме. Значит, Господь должен был озарить этот разум. И Он сделал это. Он озарил наш разум в момент нашего покаяния. Когда мы вдруг поняли, что грех – это грех, и он страшен. И мы назвали его грехом. Когда мы поняли, что и мы сами грешники, мы назвали себя грешниками. Когда мы поняли, что единственная возможность для нас получить оправдание – это праведность Христова. И мы попросили Христа войти в наше сердце. Когда вдруг... как в свет включили, и мы вдруг увидели мир, какой он есть, и себя, какие мы есть. И в первый момент, может быть, нам стало страшно, но потом мы еще увидели нечто важное. Мы увидели Бога, мы увидели Христа, обратились к Нему и припали к Нему, потому что другого пути для нас уже не было. Поняли разницу? В одном случае человек, который решает, я начну изменяться, я с Нового года перестану пить, перестану курить, перестану еще что-то делать, и вдруг стану хорошим. А с другой стороны, человек, который прозрел, у которого разум открылся, у которого понимание жизни, понимание вещей теперь другое. С одной стороны, волк, который пытается быть или ягненком, или вегетарианцем, что уж он там решил. С другой стороны, бывший волк, саму природу которого изменили. Тот, кого Бог сделал другим. Мы читали, отчуждены от жизни Божией. И невозможно получить эту самую жизнь Божию постепенно, тем более своими усилиями. Жизнь Божия в нас либо есть, либо нет. Порой бывает, что и она в нас есть, но мы пытаемся ее загнать в самый дальний угол. Но она все равно есть. Это как... ноль или один, двоичная система исчисления. Либо ноль ее нет, либо один она есть. Вот этот переход от нуля к единице и произошел с нами в момент покаяния. Мы получили жизнь Божию, это то, что вы теперь имеете. То есть вы имеете, мы с вами имеем открытый разум, ясный разум, и мы имеем жизнь Божию. По причине их невежества, читаем мы дальше. Ну, друзья мои, я не думаю, что в Московской библейской церкви кто-то может сказать о том, что он невежественен в основных вопросах нашей христианской жизни, нашего спасения. Мы знаем, кто такой Бог, мы знаем, кто такие мы знаем, кто такой Иисус. Может быть, мы не всегда сразу и вдруг можем найти соответствующие стихи в Священном Писании. Это плохо, это то, над чем нужно трудиться. Но ни один из нас не может сказать: ребята, я не знал. Господь сам решает проблему нашего невежества и ожесточение сердца их. Никто не может изменить, размягчить, растопить сердце грешника, кроме самого Бога. Опять-таки можно сказать: я буду работать над своим сердцем, я буду читать хорошие книги, я буду слушать хорошую музыку, я буду встречаться с хорошими людьми. Но понимаете, сердце надо не просто немножко поменять. Нам нужно новое сердце. Господь забирает у нас наше каменное сердце и дает сердце плотяное. Сердце, в котором живет Он сам. Но вы не так познали Христа. Не так, как грешники, которые пытаются жить по-другому, но как люди, призванные Богом, и люди, освященные им. И дальше мы читаем объяснение: потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Апостол Павел использует в 22 и 24 стихах слова, которые ассоциируются с одеждой. Снять и надеть. Снять старую одежду и надеть одежду новую. Снять старое наше греховное естество и одеться в новое. И первый шаг – снять то, что на нас было раньше. Дело в том, что сама эта одежда, сама эта старая плоть, старое естество, как мы читаем, истлевает в обольстительных похотях. Обычно в современном русском языке мы не говорим «истлевает». Понимаете, когда мне жена говорит о том, что: слушай, ты знаешь, надо бы тебе купить новые брюки, она не говорит: ты знаешь, тебе нужно купить новые брюки, потому что старые у тебя истлевают. Она говорит: рвутся. Дырки на брюках. Заплата на заплате. Пора новое покупать. Вот на нашей греховной одежде, на нашей старой одежде уже заплата на заплате. Или дырка на дырке. Эта старая одежда разваливается. Она уже не может нам служить. Почему эта старая одежда не может нам служить? Во-первых, потому что в нас произошло изменение. В нас живет Божий Дух. В нас живет сам Господь. Какой же смысл пытаться совместить житие Божие в нас, жизнь Божию в нас и хождение в старой одежде? Эта одежда нам уже не идет. Кто-нибудь из вас, наверное, попадался в эту великолепную ситуацию. Покупаете вы, ну, чаще всего такое бывает с обувью. И кажется вам, что ну вот очень хорошая, ну чуть-чуть маловато, ну ничего, я потерплю. Говорите вы после 2-3 минут в магазине. Вот после первого дня или первой недели в этой обуви, вы говорите по этому поводу уже совершенно иначе. Ну ничего, растянется, можете надеяться, вы в магазине. После первого дня или после первой недели хождения в этой обуви начинаете говорить совершенно иначе. Вот так же и сатана пытается говорить, сказать нам: слушай, ну вот твоя одежда, вот одежда старой твоей жизни, вот одежда старых твоих привычек, вот одежда старого твоего склада мыслей, склада размышления. А, я понимаю, что немножко неудобно, но потерпи, все будет нормально. А Дух Божий, который работает в нас, который облегчает нас, нам показывает: нет, не все нормально. Мы начинаем мучиться. Мы чувствуем, что в жизни что-то не то. Я как-то говорил, рассказывал уже об этом человеке, но повторюсь. Джон Ньютон, тот самый Джон Ньютон, который написал песню «О благодать спасен тобой, я из пучины бед». Он обратился ко Христу, когда был работорговцем. Он ловил негров в Африке и привозил их в другие страны, где продавал их в рабство. Вот некоторое время после своего обращения он никак не мог расстаться с тем бизнесом, которым занимался. И придумал себе всяческие оправдания. Для матросов, а потом и для рабов на своем корабле он начал устраивать воскресные богослужения. Говоря о том, что вот я, во-первых, матросов ко Христу привожу, а во-вторых, рабы, пока они у меня здесь переправляются, вот мы их сперли где-то в Африке, взяли к себе на корабль, пока они переправляются, они у меня обратятся ко Христу, и вот мы приплывем, они уже будут верующими рабами. Ведь хорошо, правда, благовестие такое. Вот неспокойно было этому человеку. И бросил он свой корабль, бросил он свой бизнес. Увидел он, что ботинки жмут. Помните героев того фильма новогоднего? Нет, не «Иронии судьбы», а другого. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вот когда не сидит костюмчик, мы это очень и очень хорошо замечаем. Поэтому и говорит апостол Павел, отложить, снять с себя прежний образ жизни ветхого человека. Он несовместим с тем, что у нас теперь есть. Внимание, не потому, что мы хотим, чтобы нас Господь принял, но потому, что Бог нас уже принял. А дальше. И обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Облечься, одеться в нового человека. Что же это за одежды? Три наблюдения хотел бы сделать по поводу этих одежд. Во-первых, это одежды, которые сделал сам Бог. Это его праведность и его святость. Это не человеческое одеяние. Это одеяние, которое дал нам сам Господь. Он подарил нам все это. Давайте вернемся к Ветхому Завету, Бытие, 3 глава. Вспомните два эпизода 3 главы, которые иногда просто даже остаются без внимания. Это глава, описывающая грехопадение Адама и Евы. А перед грехопадением, извините, сразу после грехопадения, в 7 стихе, Адам и Ева делают себе одежду. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Адам и Ева решили покрыть свой грех. Вместо того, чтобы исповедаться. Вместо того, чтобы прийти к Господу. Они шили себе одежду из смоковных листьев. Как-то я был свидетелем одной проповеди. Он проповедовал американец. По-английски вот эти самые смоковные листья называются fig leaves. Ну и переводчик, ничто же сумявшийся, всю проповедь назвал их фиговыми листьями. Было совершенно неправильно, здорово звучало. Когда вот Адам и Ева сделали себе одежду из вот этих самых листьев. Смотрите, что делает Бог. Он заменяет нашу человеческую одежду своей. Адам и Ева сделали одежду для того, чтобы прикрыть грехи, чтобы незаметно было, чтобы не видно было, чтобы никто не догадался. А вот 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». В Священном Писании мы не видим, из чего Господь сделал эти самые кожаные одежды. Иные комментаторы говорят, ну, очевидно, Господь сделал кожаные одежды специально, вот без всяких животных. Он просто взял и сделал кожаные одежды. Из ничего. Но в еврейском языке, очевидно, слово употребляется кожа животных. Нет, не из ничего Господь сделал эти одежды. Без пролития крови нет прощения грехов. Об этом мы читаем в Новом Завете. Чтобы грехи были прощены, должна пролиться кровь. Сам Господь в 3 главе Бытия приносит первую жертву за грех Адама и Евы. Смотрите, ведь Адаму и Еве и в голову не пришло бы просить у Бога прощения. Они решили лишь прикрыть свой грех. но Господь дает им одежду. Мы не знаем, кровь какого животного пролилась тогда. Но мы знаем, чья кровь пролилась для того, чтобы мы получили одежду Иисуса Христа. Кровь Агнца, кровь Сына Божия Иисуса Христа, пролилась для того, чтобы Бог мог сделать и дать нам эти одежды. Потому и сказал первое качество этих одежд. Это не человеческие одежды, не то, что мы сами сделали, а то, что сделал сам Бог. И когда мы пренебрегаем этими одеждами, когда мы, живя, будучи христианами, пытаемся жить по-старому, мы реально говорим следующее: мне не нужна кровь Христа. Иисус, ты меня освободил, пролил за меня кровь раз, все, спасибо, я дальше буду сам. Но праведность Христова, жизнь во Христе возможна для нас сегодня именно потому, что за нас лилась Его кровь. Для того, чтобы эти одежды, сотворенные не человеком, а Богом, были сделаны для нас, чтобы они были доступны нам. Итак, первое, по поводу этих одежд, они сотворены не человеком, но сделаны самим Богом. Второе, по поводу этих одежд, это то, что эти одежды сделаны для нашего служения Господу. Он дал нам их не случайно, Он дал нам их для святости. В книге «Исход», 28 глава, мы читаем очень подробное описание одежд, которые Бог заповедует носить первосвященнику. Исход, вторая книга Священного Писания, 28 глава, с 1 стиха. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Первосвященнику даны особые одежды для его служения. Для того, чтобы он был отделен для Господа. Сегодня все мы священники пред Господом. Род избранный, царственное священство. Но почему-то мы с вами не одеты в те изысканные одежды первосвященника, о которых говорится дальше в 28 главе. Неужели у нас нет одежд священника? Есть. И эти одежды дал нам сам первосвященник будущих благ, как говорится о нем в послании к евреям. Сам Иисус дал нам эти одежды. Вот эти одежды и есть праведность, святость, чистота. Это Его одежды, которые дал Он нам, тем, которым поручено от Бога нести священническое служение, а таковые все мы, все христиане. И когда мы отказываемся надевать эти одежды, мы реально говорим Господу: Господь, я не буду, не хочу быть священником перед Тобою. Еще забавнее получается, когда мы повторяем этот стих: да, мы царственное священство, род избранный, но при этом не носим эти одежды. Как же мы священство, если не хотим праведности Божией? И последнее, что я хотел бы сказать сегодня об этих же одеждах. Это одежда, не только сотворенная Богом. Это одежда не только сотворенная Богом для определенной цели, то есть для того, чтобы Его народ был священниками пред Ним. И еще это одежда — знак завета. Одежды как знак завета между нами и Богом. Первая книга Царств, 18 глава, очень интересный эпизод. Сразу после того, как Давид одолевает Голиафа. Первое Царство, 18 глава, с 1 стиха. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, или завет, ибо полюбил его как свою душу. и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. В следующих стихах говорится о том, как, какой ревностью воспылал Саул по поводу Давида. Когда люди воздавали Давиду больше славы, чем самому Саулу. Саулу стало неприятно. Но помните, что Давид при этом еще и ходил в одежде царского сына. Давид ходил в одежде Иоаннафана. И даже когда Саул начал преследовать Давида, Иоаннафан оставался верным завету с Давидом. Одежда праведности, которую сегодня мы имеем с вами, это Иисуса Христа, это знак нашего с Ним завета. Он заключил с нами завет. Как Иоаннафан отдает одежду Давиду, так и Иисус наделяет Своей праведностью нас, потому что Он принимает нас в Свою семью. Это одежда, знак завета. Обычно христиане хотя бы часть этой одежды все-таки надевают. А другую часть одежды стремятся взять из этого мира. Ну, это то же самое, как надеть пиджак, но под пиджак надеть свитер, а вниз надеть тренировочные штаны. Это то же самое, как надеть на левую ногу ботинок, такой деловой, скажем, ботинок обычно, да? А на правую ботинок с лыжей. Это то же самое, как надеть на одну руку перчатку, а на другую носок. Это то же самое. Во что вы сегодня одеваетесь? Нет, я не собираюсь гонять членов Московской библейской церкви за отсутствие платочков, брюки, мини-юбки и прочие вещи. Я, как вы понимаете, не об этом. Я об одежде, о которой говорится в 24 стихе. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Сегодня христианская церковь во многом настолько так слаба именно потому, что христианская церковь начинает слушаться мира. В ответе на вопрос, во что одеваться? Вместо праведности и истинной святости мы одеваем на себя что-то иное. Во что вы одеваетесь сегодня? Может быть, часть вашей одежды от Христа, часть все-таки остается от этого мира, и вы с этой частью так не хотите, так не любите расстаться. Господь просит вас. Будьте верны Ему. Облекитесь своего праведности. Порою мир может посмотреть на нас и сказать, ты хорошо выглядишь. Знаете, особенно девушки вот любят своих подруг спрашивать, ну как я сегодня выгляжу, ну какая я? Если не словами, то по крайней мере взглядом. И нужно, чтобы по крайней мере взглядом им ответили. И также мы спрашиваем у мира иногда, не у Бога, а у мира. Слушай, ну как я сегодня выгляжу? Слушай, ну то, что я сделал, то, что я сказал, это как было? Мы говорим, во, хорошо. Послушайте, но это тот же самый мир, который на первое место британских списков популярности, списков каких-то хитов ставит группу Тату. Вот если тот же самый мир мне говорит, во, хорошо, то, пожалуй, мне стоит насторожиться. Происходит что-то не то. Вот так и наша христианская церковь. Мы хотим, чтобы мир нам сказал, во, хорошо, во, какие молодцы. Господь хочет другого. И облечься в нового человека, созданного по Богу. Бог, наш Творец, Бог, тот образ, который мы имеем в себе, в праведности и святости истины. Или в праведности и истинной святости. Это невозможно для меня быть в праведности и истинной святости, потому что я знаю, что я не Бог. Но он хочет, чтобы я был таковым, чтобы он хочет, чтобы я был в праведности, истинной святости. И он дал мне для этого все необходимое. Мое дело в силе Духа Святого, живущего во мне, снять с себя жизнь старую, облачиться в новую. Послушайте, если сорванец, надев какую-то глупую мантию, идиотскую корону, мог вдруг начать себя вести как король, то какими будем мы, облегшись в праведность и святость Христову?